Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александровна. Александрова.
Я Александровна. Макс Геннадьевич Челноков.
Да. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня вторник, 26 марта. Поговорили о женщинах и так далее, о мужчинах.
И так далее.
Да, о поведении. Я вот какую информацию хочу еще предоставить. 39% граждан России испытывают стресс из-за строгих дедлайнов на работе. 38% нервничают из-за внезапных и больших задач.
28% беспокоят собственные ошибки при выполнении задач.
22% страдают от ссор с коллегами.
И 21% испытывают стресс из-за переработок.
Вот в этом всем мне больше всего дедлайны... Да, дедлайн... Но я знаю свой организм, я знаю себя, Марин. Вот ты знаешь, вот если мне нужно что-то сделать по работе, я обязательно это сделаю. Дедлайн у меня будет, я буду...
Если за минуту до,
да, но ты за минуту сделаешь. До, вспененной холкой я буду бегать, но я все равно это сделаю. А собственные ошибки при выполнении задач. Может быть, уже мне столько лет, я, конечно же, переживаю, когда в эфире не так тема пошла, не ту тональность мы выбрали. За это я тоже переживаю. Нервничают из-за внезапных и больших задач. Ну, а какие внезапные большие задачи? В нашей работе нет, они есть задачи. Ну,
когда... Например, когда тебе нужно организовать корпоратив какой-нибудь.
Ну, корпоратив это ладно, да, это для меня тоже стресс небольшой, для меня это ответ дело, особенно какие-то спецпроекты, если мы еще делаем там то к 8 марта, то к десятилетию радиостанции. Здесь тоже надо придумать. Главная идея.
Сгенерировать.
Но вот этот пункт, где 22% страдают от ссор с коллегами, для меня это прям вот самое немаловажное. Потому что
самое
это
важное.
Самое важное. Потому что именно от этого человек начинает разрушаться. У человека начинает рушиться как и психика, так и сон пропадает, еда там, нежелание есть. Вот это вот одно из самых важных, потому что отношения здоровые в коллективе должны быть. Я понимаю.
Это если люди здоровые, а это, к сожалению, не часто встречается.
Да, с тобой соглашусь. Поэтому... Но ты понимаешь...
Особенно среди творческих профессий.
И особенно, когда эти коллективы разношерстные, когда есть и 20, и 50-летние, когда есть невротики, да, такие, знаешь, которые...
Нарциссы.
Как эти в детстве еще находятся, господи, слово-то?
Инфантильные.
Инфантилы, да. Ипохондрики. Вот это вот все, когда
всех
соединяется.
Всех наших коллег вспомнили.
Да.
Когда просто это... представь кого-нибудь и скажи сейчас что-нибудь о нем, какое-нибудь слово, вот такое вот какое-нибудь определение дай ему. Да?
Да, вот здесь вот в этой истории самое ужасное это именно ссоры. Друзья, вы ссоритесь на работе, вы...
Выясняете отношения на
работе. Выясняете отношения, да. Или для вас это... Вот для меня я не могу ссориться с людьми больше, чем на полчаса. Даже если я поругаюсь с кем-то, вот Марина не даст соврать, мы уже 500 раз вам рассказывали, мы с ней одинаковые. Мы с ней поругаемся, проорёмся, надорвём связки, через полчаса мы уже целуемся, обнимаем, ну, целуемся как это, в кавычках, понятное дело.
Не как прежнего.
Да. Как прежде?
Не как прежде, не как Брежнев, Макс.
Не как прежде,
Брежнев.
Думаю, а как прежде мы целовались? Вдруг у меня...
300 лет тому назад.
Да. Так, 7373948, прямой эфир, добрый день.
А здравствуйте. Мне очень понравилось, Макс, ваше выражение. Из унитаза ругаются. Это чаще всего у курящих и пьяниц баб. Вот так.
Понятно.
Я теперь буду все время так говорить. Что ты на меня орешь, как из унитаза?
Понятно, спасибо. Вы лучше не общайтесь с такими, как вы сказали, бабами. Тема
Макс,
немножко
ну,
другая.
Смотри, ты популярен, ты создаешь тренды.
Что опять я сделал?
Ну, вот видишь, что-то посоветовал кому-то.
А, ну да.
Привет от творческого нарциссического инфантила, пишет нам Виктор. Весна наступила, наш сезон. О, да.
Виктор, ну,
мы так чувствуем вам сейчас обострение, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Да, Александр.
Я большую часть своей рабочей жизни провел, работая на себя. Угу. Последние вот 3 года работаю в компании. Пришел работать, как это говорится, на дядю, только потому что знаю ребят всех лично, угу. Давно знакомы, и как бы понимая, что у нас будет как бы прямой диалог и открытые отношения, как бы спокойно пошел работать в компанию. Вот проработал там 3 года, и сейчас по мере роста компании, увеличения количества сотрудников, у нас появился один из руководящих людей, который, ну, я таких называю сапог. То есть человек, который дает задание из серии там круглое носить, квадратное катать, и не задавать вопросы, почему такие задачи. Угу.
Красить траву от забора и до заката.
Условно, да.
Слушайте, а вы как реагируете на это? Вы как-то закрываетесь?
Да. Что-то пытаетесь им объяснить?
Я очень открыто рефлексирую, потому что я не приемлю к себе отношения. То есть тебе сказано дело, и неважно, что ты по этому поводу думаешь. То есть я открыто пытаюсь вступать в диалог, но, в общем, атмосфера внутри компании дошла до того, что у нас сейчас пригласили, опять же, это моими словами, там, психотерапевта, то есть есть отдельный человек сейчас в компании, который, задача которого разрулить атмосферу внутри и понять, в чем правда. Хотя для меня как бы все очевидно, что до появления там определенного человека все было, все было хорошо, но почему-то руководство этого не понимает.
В смысле, как это, поговорка, какая там овца, драная овца или какая овца?
Паршивая
овца,
да.
Все стадо портит. Вот так
Ну вот практически так, но с учетом, что это руководящая должность, там, условно говоря, второй-третий человек в компании.
Понятно.
К нему, на него как бы почему-то подозрения у руководства нету. Но как бы мы внутри коллектива все между собой говорим, ладно, он нам не помогает, хотя бы не мешал бы. Просто вот мы все знаем свою работу, знаем, что надо делать. Сделайте так, чтобы этот человек просто нам не мешал.
Ясно, спасибо большое,
Ну, на работе сейчас такая история, когда начинают дружить против кого-то, да?
Да, это самое распространенное. Давай дружить против там, не давай, а так складывается. Угу. Или какие-то, знаешь, сбиваются люди в ячейки, в кланы. Есть же, понимаешь, да, есть такие кланы, которые, или не кланы, а как...
Сопрано.
Дуэты, там, я не знаю, квартеты, трио, да. А когда они, приближены, не знаю, их там боятся, они там близко к руководству, они или сами руководство. Есть какие-то попроще, есть еще проще. И вот начинается вот эти вот терки. Боже мой, как это все вот надоедает, это просто невыносимо.
Ну, классика жанра, пишет Айди, может, нужно немного менять подходы, а то одно видение ситуации. А Марина пишет,
Какие подходы менять?
По-другому посмотреть на эту ситуацию. У нас была коллега, пишет Марина, так вот она считала, что стресс нужно сбросить на работе и на коллег, потому что это чужие люди.
Тоже хороший ход, почему нет? Взять, наорать.
Не подсказывай, да.
Да, да, наорать и так далее. Добрый день, давай еще пару мнений и меняем тему.
Добрый день, это Руслан Красногорск. У нас тут последние 2-3 года я... со всеми пообщался, мы приняли решение. Если есть эмоции, выплескиваем их. Но если какие-то моменты непонятные, мы эти моменты сразу решаем и спрашиваем друг у друга, кому что, кто обиделся, не обиделся, если что-то не то. Чтобы никто не уходил в себя и никто не замалчивал эту ситуацию. Что-то не нравится со стороны руководства, значит, ему... прямо говорим, что с вашей стороны это неправильно. Или наоборот.
И руководство такое вам отвечает. Конечно, спасибо, что сказали, что указали на мою ошибку.
Нет, а вдруг? Знаешь, бывает разные.
У нас просто были проблемы, когда замалчивали ситуации, говорили, что все хорошо, и потом были большие потери в деньгах. Поэтому приняли решение работать абсолютно честно, насколько это возможно, и не замалчивать. То есть, как только проблема возникает, ее моментально надо разрешать. Иначе она потом за собой тащит другие проблемы, и создается очень большая проблема. А вот у жены в коллективе, там полугосударственная компания, и там были карьеристы. То есть был коллектив, 10 лет люди работали дружно, как семья, все хорошо, на работу ходили, как на праздник. И пришла одна девушка-карьеристка, которая давай всех выдавливает. Это как, вот, вы знаете, гнездо птенцы, и большие птенцы выдавливают маленькие из гнезда. И она...
Или кукушонок.
Уволила.
Глухаря.
Вторую уволила. И я забрал свою жену, чтобы она там не мучилась, не устраивала, не участвовала в этих всяких интригах, потому что ну, она никого не трогает, ее цепляет. В итоге...
Понятно.
Есть такие люди, да.
Да, ушла. Так интересная ситуация. Она ушла, и руководитель наконец-то догадался, что паршивую овцу надо убрать. Он ее убрал, и теперь снова позвали мою жену с окладом в полтора раза выше, чем она уходила.
Ну, видите,
она ушла,
пусто
да,
место... Да. Ой, свято место пусто не бывает, я сегодня поговорки забываю. А это первое. Да, а второе, это же прекрасно, что так вот сложилось. Руслан, спасибо большое. Спасибо, что обсудили с нами эту тему.
Нам нужно идти дальше.
Мы вас услышали.
Знаешь, Марина, есть такое понятие, как психологический ступор.
Что это такое?
В психологии. А, ну, на мой взгляд, я просто вчера мы общались с моими, с нашими коллегами, вот, и некоторые говорят, мы не могу заплакать. Не могу засмеяться, не могу, значит, как-то себя вести, ну, выплеснуть вот эту эмоцию, которая в тебе как ком внутри стоит, а ты этого не можешь, ну, лишиться, скажем так. После каких-то событий, после какой-то травмы, после какого-то свидетельствования, ну и так далее. Я предлагаю...
Травма свидетеля, да?
Да, да, да. Депрессия, так, скажем так, пострадавшего или депрессия, опять же, свидетеля. Мы вчера это обсуждали уже, но мне вот интересно стало именно психологический ступор, как из него выйти. Потому что, оказывается, этим, опять же, по статистике страдают
я
многие.
Я поняла. У тебя вчера вечер прошел не зря.
Да. Да. Анна Девятка с нами на связи, психолог. Ань, добрый день.
Привет-привет. Привет, Марина. Привет, Макс.
Привет, Ань.
На самом деле, слушаю вас второй день и благодарю за искренность, потому что... Ну, как-то благодаря вам, как будто мир снова оживает, и возвращается вот это чувство тепла, чувство того, что люди есть, и можно не только грустить, но и чего-то хорошее осталось.
Так, ты с ума сошла, да. Ты меня довела до слез.
У нас Макс, да, эмоционально сегодня
нестабилен.
Да. Может быть, это тоже какой-то синдром или какое-то расстройство, которое бывает после стресса, как ты думаешь?
Я бы не связывала чувствительность, просто которая присуща творческим людям, не связывала бы ее со стрессом. Просто есть люди, которые более чувствительны, чем другие. А если говорить про стресс и про психологический ступор, вот то, что там я общаюсь сейчас с людьми, то, что я сейчас смотрю по группам, по всяким разным, общаюсь с коллегами обязательно, и мы все спрашиваем, как ты, да, что с тобой сейчас, потому что... Вот все, кто были какие-то активные, они уже друг друга спросили, они уже соединились друг с другом. А есть люди, которые попали в ступор, вот они замерли. И когда ты их видишь, ты понимаешь, что даже ты не можешь... Вот ты хочешь к человеку приблизиться и хочешь помочь ему выйти из этого ступора, но так делать нельзя, потому что ступор – это особая психотическая реакция на стресс. И если человек попал в ступор, его нельзя оттуда выводить против его воли. То есть, может быть, нужно отлежаться, может быть, нужно побыть в одиночестве. Аутизация у многих – это естественная реакция на стресс. Когда человек хочет быть в одиночестве, ему просто на других смотреть тяжело, очень больно.
Ань, а можно вот тут маленькое уточнение? А вот когда человек попадает в этот психологический ступор, как понять, что он в ступоре? Он по-другому себя ведет, нежели раньше?
Он просто сидит, молчит, да, он не может свои эмоции выразить, он не может заплакать, не может закричать, не может, как ты же сказала, это... там, с кем-то общаться, ему нужно побыть одному.
Полностью такая апатичность наступает.
То есть он сидит, грубо говоря, и смотрит в одну точку или лежит и смотрит в потолок?
Он выключен, да, он выключен из общения, и ощущение, что он может просидеть час-два часа, может просидеть в ступоре. Ему, в принципе, сложно шевелиться, и то, что он может, это лежать.
А потеря аппетита говорит о том, что сейчас какой-то стресс мы испытываем?
Кому что?
А Маринка
об аппетите, да.
Да, существуют две разные реакции на стресс. Если человек теряет аппетит, то он не может изменить ситуацию. Если человек, наоборот, начинает есть, то это значит, что он может изменить ситуацию, и вот он наедается для того, чтобы хоть как-то изменить что-то вокруг себя, набраться сил.
Я в моменты, когда происходит что-то эмоционально такое яркое, у меня начинается сверх... Марин, помоги. Сверхработоспособность. мне хочется принять участие, мне хочется заняться тем, чем, ну, помочь каким-то образом, деятельным становлюсь. Это тоже какой-то получается...
Ты знаешь, что ты добрый человек, Макс.
Да
не
ну
нужно
какой добрый? Я хотел в пятницу поехать туда и вести репортажи, прямые включения оттуда. Но меня отговорили коллеги, сказали: Макс, не вздумай, не поезжай, потому что это опасно. Меня отговорили. Я думаю, начальство бы мне не разрешило. Но у меня было вот такой момент, что мне нужно было что-то делать.
Есть стадии, как реагирует психика человека в момент вот таких стрессовых ситуаций, которые являются травматичными. Вот у нас есть три признака травмы. Острое ощущение бессилия, человек оказывается в бессильной ситуации. Человек привычно мыслит, что он никак не может определять свое бытие, он не планировал, он не заказывал эти события. И третье, есть угроза смерти. Вот это определение травмы. И когда человек попадает в такую ситуацию, которая является для него травмирующей, включаются алгоритмы психики. Сначала первое, когда человек от 2 до 15 секунд реагирует инстинктивно. Это когда вот как раз человек бежит, спасает, хватает кого-то, несет. Приводятся примеры, когда человек ночью ехал в поезде, загорелся вагон, человек выскочил из вагона, забыл при этом, что он ехал с кем-то, потом очнулся и сообразил, что он ехал с близкими и попытался уже возвращаться за близкими. Вот. Это вот первая такая реакция витальная. И она основывается на инстинкте страха: бей, борись, и, ну, беги или замри. Вот здесь тоже можно, кстати, попасть в ступор. А дальше следующая – это стадия сверхмобилизации. Несколько часов она длится, от 2 до 5. И вот как раз здесь человек теряет аккуратность, теряет осторожность, он готов идти в самое опасное событие. И вот это время героев, когда люди идут и делают то, что в обычной жизни они бы не стали делать. При этом они объединяются в кучки по 10-15 человек, и вот такими маленькими общинами начинают спасаться. Другие кучки при этом для них становятся такими немножечко туманными, иллюзорными. И третья стадия до 3 суток, это стадия демобилизации. И вот как раз люди, которые попадают в ступор, они могут быть в этой фазе, когда организм отдал много энергии, ему требуется время на восстановление. И вот здесь, возможно, апатия, депрессия, истощение нервное. Могут быть обострения каких-то психиатрических заболеваний, просто заболеваний. То есть в этот момент важно дать себе восстановиться. И если человек чувствует, что что-то не так, то важно обращаться к специалистам. И я всегда ратую не только за психологов, это неврологи, психиатры, это любые врачи общей практики, которые могут что-то подсказать.
Аня, если происходит такая ситуация, что вот человек испытывает сейчас стресс, да, и он хочет, но не может заплакать, или, например, у него начинается, ну, не истерика, а он, ну, начинает просто смеяться, например, в том моменте, где нужно плакать. Помочь.
Когда он смеет, помочь быть только рядом, просто быть рядом с этим человеком и принимать любые его реакции, потому что ситуация ненормальная, тело выдает ненормальные реакции, и в ситуации ненормальности это естественная реакция, потому что человек пытается себя проконтролировать и быть понятным для других, а он сам себя не понимает. Поэтому он может смеяться, когда ему плохо. И это такой истерический смех, когда он скидывает свою энергию. Он может не мочь плакать, просто потому что слезы высохли, и горе настолько сильное, что, например, он уходит в злость. Да? Реакция же на горе, она бывает и... горевание, боль, и бывает злость. Человек сразу злиться начинает.
То есть в агрессии, там... да?
Да. И там очень много такой вот энергии, больше экспрессивные, и человек даже если хочет плакать, он будет плакать от злости, а от злости плакать вроде не принято, тогда он слезы удерживает.
Вообще эмоциональный всплеск для организма нашего – это нормальное состояние? Потому что это же гормоны.
Такая реакция.
Да, такие реакции – это нормально? Или это говорит о том, что это что-то происходит не в порядке?
Как должна реагировать здоровая психика на такие ситуации?
Ну вот, я перечислила три компонента, и...
Мы о другом, Ань. Это нормальное положение дел. То, что так мы так реагируем, то это нормальное,
ты
мы
не
здоровые.
Ты не говоришь, что с нами что-то не так.
Да, что надо бежать к врачу сразу, там, записываться на прием и думать, что, боже мой, у меня с психикой, я дебил или я неврастенник.
Ну, я люблю врачей, никогда не против того, чтобы кому-то записываться на прием, простите. Вот, но вообще, да, это нормальная реакция. Если человек чувствует, что он в силах, вот он чувствует, что ему нужно неделю приходить в себя, и он может обойтись без врачебной помощи, тогда да, тогда это какие-то вещи по активное действие по восстановлению себя нужно делать. Это пить чай теплый, вкусный, это общаться с теми людьми, которые понимают, поддерживают, заботиться друг о друге, варить вкусный суп. Ну, то есть вот такие вещи, которые успокаивают и помогают чувствовать свою витальность.
То есть рутина, рутина должна быть в твоей жизни?
Ну, рутина такая, которая приносит удовольствие. Да. Не мыть полы, да, грубо говоря, и посуду, а, ну, варить вкусный суп, который потом будет есть вся семья, и какой-нибудь жирный такой суп, который обычно себе не разрешаешь кушать. Что-нибудь такое вкусное.
А если человек эмпатичен, например, как Макс, и его тянет кому-то помогать, и он все равно будет потом очень сильно все это переживать, потому что увидит страдания и боль людей, но он хочет идти помогать, не знаю, там, сдавать кровь, может быть...
На баррикады бежать, да.
Ну, что-то делать такое, что может помочь людям. Вот людям с такой психикой нужно такими вещами заниматься или нужно все-таки поберечь себя?
Да. И такие люди живут дольше или меньше, чем те, которые, вот знаете, вот холодные. Вот у меня мама с папой два половины разных, два разных, короче, человека. Мама эмпатичная, она вся такая в нервах вся была. Папа спокойный, холодный. Вот кто, у кого лучше?
Давай туда кому вопросы лучше? Все-таки. Ань, давай с первого начнем.
Но они одинаковые. Это продолжение.
С длительностью жизни я не коррелировала, это никогда-никогда не задумывалась. Вот долгих лет и маме, и папе.
Мама уже нет, не страшно, папа жив.
Ага, понятно, сочувствую. Так, а еще раз вопрос был какой-то, а то у меня смерть немножко...
Эмпатичность, эмпатичность, Марин, повтори. Эмпатия вот человека, он...
А, я вспомнила.
Да.
Ну вот если человек альтруист, у нас всегда есть две полярности, альтруизм, эгоизм, мне кажется, мы говорили как-то про это. Если хочется помочь, нужно помочь, но при этом важно не делать это себе в ущерб и определить ту меру помощи, которую можно оказать, и при этом самому остаться сохранным.
То есть все нужно делать в меру, да?
Конечно, да, и при этом, если хочется что-то делать, нужно подумать, ну вот как это сделать лучше.
Ань, что на плакате у тебя за спиной?
Там стадия прохождения горя, да, то, что все люди сначала попадают в ситуацию отрицания, и здесь тоже может быть момент замирания, когда люди говорят, это не со мной, это не у меня, а подумаешь, а я вообще на это внимание не обращаю, и таких сейчас много, вот, и люди вытесняют, на самом деле это тоже история, которая потом, через время, через годы она появится в их жизни, и они все равно отреагируют, вот то, что сейчас удержали. Следующее – это гнев, и многие проскакивают сразу на этот этап гнева. В чатиках можно увидеть, как люди ищут виноватых, и не находя их, не находя конкретики, начинают кидаться друг на друга. Вот, я в чатиках сижу, нашла там даже куратора из своей школы детей. Вот, люди очень активно участвуют.
А, у нас 30 секунд, ага.
Ну, дальше торг, депрессия и принятие. Но чтобы попасть в ситуацию принятия, придется пройти через депрессию. Это поиск новых смыслов. Человек должен для себя найти смыслы заново, смыслы в произошедшем и новые смыслы, зачем ему жить дальше.
Анна Девятка была с нами на связи. Аня, спасибо большое, удачи, да, и до связи в следующий раз.
Пока-пока.
Пока-пока, спасибо. Да, говорили мы, друзья, о психологическом ступоре. Ну, я думаю, вот эти разговоры с психологом полезны становятся для вас.
Конечно.
По той простой причине, что вы узнаете, мы узнаем что-то новое. Вот я человек, который, в принципе, верит в психологию, считаю ее наукой, но мне это полезно. Не знаю, как вам. Марина Александровна, оставайтесь с нами. После новостей у нас мы продолжим.